новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 апреля, час 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за лентами новостей, за московскими пробками. Обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Прямо сейчас трехбальные пробки, дальше 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6-бальные пробки в районе 7 вечера. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок, это внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира, сегодня до улицы Двинцев примерно. Теперь внутренний МКАД перед Волоколамкой, внешний МКАД перед Ленинградкой, то есть перед поворотом на Химки. И я бы еще обратил внимание на то, что происходит в районе пересечения МКАД и Варшавки, причем и в другую сторону.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Центробанке говорят, что нашли способ решить проблему со обслуживанием карт МИР за границей и рассматривают возможность расширить сеть банкоматов российских финансовых организаций за границей. Первая тема – каковы перспективы карт МИР? Вторая тема – Новак поручил нефтяным компаниям отдать приоритет поставкам топлива внутри России. Это итоги заседания штаба по ситуации на внутрироссийском рынке нефтепродуктов. В чем проблема и насколько все это серьезный разговор об этом на эту тему минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Российский Красный Крест собрал более 1,5 миллиарда рублей для помощи семьям погибших и пострадавших при теракте в Крокусе. Это заявление председателя Красного Креста Савчука. Путин встретился с ректором МГУ Садовничем и поздравил того с юбилеем. Это сообщение с ленты агентства РИА Новости и заявление Министерства обороны. 2 Ту-95 МС пролетели над акваториями Баренцева и Норвежского морей.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы пишите нам через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7373948, код города 495. Присоединяйтесь. Вот первая тема. В Центробанке нашли способ решить проблему с обслуживанием карт МИР за границей. Регулятор рассматривает возможность расширить сеть банкоматов российских финансовых организаций и их посттерминалов. Это вчерашнее заявление первого зампреда Центробанка Ольги Скоробогатовой. Впрочем, Скоробогатова не стала называть конкретные страны, где могут воплотить эти решения. Так, во всяком случае, пишет Интерфакс. Она говорит, что одна из приоритетных схем выполнения финансово-технического решения Центробанк считает службу быстрых платежей, СБП. По ее словам, уже есть несколько подобных проектов. Они несут меньшие риски для контрагентов. Под санкции Соединенных Штатов Америки НСПК попала компания, это оператор платежной системы МИР, из-за угрозы попасть под вторичную ограничения. В Киргизии и Армении отказались обслуживать карты. Вчера также появились о том, что есть трудности с картой МИР в Казахстане. Александр Пушко, руководитель проекта Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики. Александр Федорович, здравствуйте.
Добрый день.
На сегодняшний день где обслуживается карта МИР?
Ну, карта МИР обслуживается на практически всех во всех странах, кроме Прибалтики, на постсоветском пространстве. Вот. Ну, вы назвали некоторые из них, которые под действием последних вот решений регулятора США, который включил в систему НСПК, которая является оператором национальной платежной карты МИР, в санкции. И тем самым, в общем-то, угроза распространения, так сказать, так называемых вторичных санкций на тех контрагентов, которые взаимодействуют сейчас с платежным миром, стала более реальной. То есть риски в этом отношении для наших контрагентов зарубежных, конечно, усилились. И поэтому речь идет о том, чтобы, так сказать, поискать другие технологические возможности для того, чтобы обеспечить денежные переводы.
Ну вот банкоматы, о которых вчера говорила Скоробогатова, на ваш взгляд, насколько это физически реализуемо? Где будут эти банкоматы? Как туда будут доставлять наличность и все остальное?
Ну, смотрите, значит, это технологически это достаточно, в общем-то, тривиальная задача, и она вполне реализуемая. Ну, например, в некоторых странах, так сказать, есть филиалы российских банков или дочерние банки, которые имеют свою банкоматную сеть. Речь идет о том, что наверняка можно было бы, так сказать, эту сеть расширить и предоставить более широкие возможности для использования карт МИР более широкому кругу владельцев или держателей карт МИР вот как раз в этой банкоматной сети. Как будет действовать решение, которое будет связано вне филиальной сети или дочерних банков за счет того, что будет, так сказать, используются банкоматы других нероссийских банков в странах контрагентах, это тоже технически, в общем-то, возможно. Тем более, что есть и такая возможность, как клиринг, то есть взаимозачет взаимных требований. И, например, в национальной валюте выдается по карте МИР денежные средства в стране пребывания наших, допустим, туристов. Вот. А потом происходит в течение там, 1-2 дней происходит зачет взаимных требований, то есть соответствующий клиринг, да, и, соответственно, расчеты на основании этого. Технологически это все несложно. Сложность заключается в доброй воле, а коль скоро у Соединенных Штатов Америки такой доброй воли нет, которая пытается, так сказать, все больше и больше закручивать гайки с точки зрения санкционных режимов, то здесь как раз я вижу главное препятствие. Банк в любой стране будет взвешивать риски, так сказать, участие в каких-то операциях с российскими контрагентами и те возможные угрозы и риски, которые они понесут в случае, если на него вот эта вот громадная штатовская машина, механизм наедет, да? Поэтому многие просто, скажем так, пугаются и стараются, так сказать, с этим дело не иметь для того, чтобы, скажем, эти риски на себя не принимать. Потому что банк, как правило, включен и в другие операции, которые могут быть для него более интересные с точки зрения получения каких-то инвестиций, кредитования, обслуживания других денежных потоков и так далее. И это оказывается просто экономически для него более оправданно. Это с одной, если мы говорим о странах таких вот нейтральных. Есть страны, которые так или иначе подыгрывают вот этим вот санкционным режимом США, и мы явно видим, что любые, так сказать, попытки приостановить какие-то вот действия нашей платежной системы за рубежом, они воспринимаются, ну, в общем-то, если не на ура, то, по крайней мере, так сказать, с пониманием, как они говорят, и делают все для того, чтобы не дай бог, не рассердить США и их, так сказать, ставленников в других странах. Поэтому я считаю, что главный вопрос, который связан с возможностью обеспечения платежей, она лежит не в технологической сфере, а, скорее всего, политической. В технологической сфере можно посмотреть и, например, использовать новые такие вот возможности, как систему быстрых платежей, например.
А как система быстрых платежей может заменить карту МИР?
Ну, она, в принципе, может ее заменить, но это тоже требует определенной доработки на стороне тех участников процесса в странах приема. То есть это тоже нужно, в общем-то, докрутить, скажем так.
Учитывая санкции, просто хотелось бы понять, учитывая американские санкции, о которых вы до этого говорили, то есть если в стране не работает карта МИР, система быстрых платежей может оказаться рабочей? Я правильно понимаю?
Она может оказаться рабочей до тех пор, пока вот, собственно, санкционный режим не обратит внимания на вот эту вот технологическую такую вот возможность. Угу. И если она будет, это, допустим, система быстрых платежей на каком-то этапе, когда она, в общем-то, наберет как обороты и количество операций, там, количество участников и так далее, значит, она тоже может попасть под санкции. Это понял. Тоже возможно.
Спасибо. Александр Пушко, руководитель проекта Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики. Ну и к списку стран, где работает карта МИР, с чего мы начинали разговор с Александром Пушко. Вот дата 23 марта 2024 года. В каких странах работает карта МИР? Беларусь, Абхазия, Южная Осетия, Куба, Кыргызстан, Вьетнам, Казахстан и Таджикистан. Судя по последним данным, Кыргызстан и Казахстан, по меньшей мере, частично из этого списка все-таки стоит вычеркнуть.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
И все-таки непонятная история. 679-й говорит, гайки будут заворачивать, пока резьбу не сорвет. Значит ли это, что нам не оставляют выбора и нужно делать аналог Свифта России? Григорий, у нас 10 банков, которые от Свифта не отключены. Надо поставить свои банкоматы и договориться с другими иностранными банками, чтобы они заправляли банкоматы за проценты. Ну вот главная история в этой штуке насчет карты МИР. Главное договориться. Пока договориться, судя по всему, не получается. Вот вам и так называемые дружественные страны, пишет Виталий 618. Следующая тема. Новак, вице-премьер российского правительства Александр Новак поручил нефтяным компаниям отдавать приоритет поставкам топлива внутри России. Вице-премьер дал указание по итогам заседания штаба по ситуации на внутрироссийском рынке нефтепродуктов. Новак также поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе и Минсельхозу проанализировать цены посредников при продаже дизельного топлива аграриям. На заседании еще обсуждали вопросы по ремонту перерабатывающих нефтеперерабатывающих заводов. Александр Фролов, заместитель генерального директора в Институте национальной энергетики. Он эксперт аналитического центра «Инфотек». Он с нами на прямой связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ситуация на внутрироссийском рынке нефтепродуктов, судя по всему, непростая, мягко говоря. Что там происходит сейчас?
Ну, с одной стороны, ситуация довольно простая. Ну, вот, правда, ситуация довольно простая. То есть, есть ряд мощностей, которые выведены внепланово из эксплуатации, но в то же время, с точки зрения объемов поставок на внутренний рынок, проблем никаких нет и быть при текущих раскладах не может по банальной причине. Мы крайне профицитная страна с точки зрения объемов производства. И те мощности, которые выведены частично, вообще не были ориентированы на внутренний рынок, частично не производили моторных топлив, ну, а частично могут быть заменены поставками, которые раньше шли на экспорт. Вот, то есть, если мы берем дизельное топливо, то мы его производим в два раза больше, чем потребляем, вот буквально в два раза больше. А по автобензинам мы производим где-то на 10-12%. Обычно мы производим вот на 10-12% больше, опять же, чем потребляем. Ну, если посмотреть на объемы потребления, если посмотреть на объемы выведенных из строя мощностей, получается, что баланс сходится, при том с хорошим плюсом. А учитывая введенный запрет на экспорт, баланс тем более не может не сойтись. Опять же, при текущих объемах производства, при текущих графиках, при текущих показателях.
Тогда власти ожидают чего-то не текущего, чего-то из ряда вон выходящего, если проводят рода заседания?
Ну, тут мы с вами приходим к тому, а что не так. Во-первых, не так то, что люди, ну, понятно, волнуются, потому что вот все, что я сейчас говорю, там, в два раза больше того-то производим, на 10-12% всего-то производим, ну, и дальше там какие-нибудь параметры еще можно привести. Многие потребители вообще не обязаны это все знать. Они видят новости, там, нефтеперерабатывающий завод остановил работу. Более того, они еще могут увидеть эту новость в интерпретации крупнейшей, поставщик нефтепродуктов на юге России остановил работу после ударов там, беспилотников. И будут ли эти люди разбираться, что этот крупнейший поставщик не производит моторных топлив, что он там 80% продукции отправляет на экспорт. Нет, не будут. Люди видят, люди беспокоятся, люди, многие, если они являются оптовыми покупателями, они идут и делают дополнительные запасы. И мы видим, как с января, с начала вообще всей этой истории с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, происходит такая легкая паника на бирже. От биржи, там, Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, у нас зависят оптовые цены. Они почему растут? Потому что спрос в январе-феврале вырос. Нет. Потому что люди делают дополнительно, точнее, неужели у нас вырос спрос в розницу? Вот так будет правильно звучать вопрос. Нет. Просто люди бегут и делают на всякий случай запасы. И вот многие вещи, которые сейчас делаются правительством, они делаются для того, чтобы успокоить вот эту часть рынка. Вот этих оптовиков, которые, ну, опять же, не без причины, то есть это не какая-то вот, ну, совсем уж ничем не вызванная паника, но скорее необоснованно паникуют.
Но вот. Подождите, и, это как раз да. То, что вот этим ученым языком называется проанализировать цены посредников при продаже дизельного топлива?
Это другой вопрос, потому что кто-то в текущей ситуации, давайте я мягко сформулирую, может половить рыбку в мутной воде, потому что он думает, так, вот все паникуют, я сделал некоторые запасы, а попробую-ка я продать их по спекулятивной цене конечному потребителю, потому что, ну, вдруг вот так получится, вот у меня такого ловкого, что я смогу продать не с маржой там в 5%, я условно говорю, не с маржой в 5%, а с маржой в 15%. Вот насколько это будет обосновано, такие вещи надо проверять действительно, потому что если люди, то есть вот это мелкий оптовик, который у крупного оптовика, будет покупать дороже, мелкий оптовик начнет паниковать еще больше. Он в этом увидит подтверждение своих опасений, что, мол, ну, вот если цены-то растут, а дальше они будут еще больше, мы же сейчас входим в сезон высокого спроса. Собственно, сейчас сезон высокого спроса, ну, с прочими оговорками, высокого спроса на дизельное топливо, но... Дальше мы выходим в сезон высокого спроса еще на автобензин, а потом приходим в сезон высокого спроса опять на дизельное топливо, потому что он синхронизируется с задачами, которые решают аграрии. Вот так формулируем. Вот. То есть правительство сейчас пытается, давайте если так сформулировать, во-первых, подать сигнал рынку, что для паники нету никаких причин, то есть любая паника, она не обоснована. Она не беспричинна, но не обоснована. Причина, ну, новости тревожные. А если под этим основание, ну, вот количественное, что хопа, не будет топлива? Нет, такого нет. Поэтому докладывают о запасах, докладывают о решениях по приоритетному доступу к внутреннему рынку. Это, по сути, проговаривается еще раз уже существующая действующая система. То есть это не новость, это просто вот для рынка проговаривают. Ребята, не волнуйтесь, мы вас не бросим, все будет хорошо. И проверят возможность спекулянтов, потому что мало ли...
Александр Сергеевич, с одной стороны, значит, Новаку рассказывают вот это. С другой стороны, Андрей 129 пишет, топливные компании отменяют скидки для корпоративных клиентов и вводят наценку. Что может с этим сделать правительство? Или оно будет что-то с этим делать?
Оно будет, это нужно идти и писать жалобу в тот же ФАС. Пусть он проверит обоснованность такого решения. Только и всего. То есть есть контролирующие органы, которые будут проверять в текущих реалиях, насколько обосновано такое решение. Смотрите, тут ведь какой момент. У нас нефтяные компании тоже связаны с оптовыми ценами, которые формируются на бирже. То есть у нас равнодоходность на рынке выстроена. То есть нету какого-то, у нас официально нету какого-то особого приоритета для сетей и для мелкого опска, который продается вот этими производителями нефтепродуктов, они тоже для того, чтобы была, как это называется, честная конкуренция. Ну, потому что честная конкуренция – это для тех, кто продает, а не для тех, кто покупает. Ну, это ладно, это, знаете, философский вопрос затрагиваю. Так вот, они также связаны с этими оптовыми ценами. А оптовые цены выросли с начала года, они выросли. То есть, может быть, отмена скидок связана с этим. Но еще раз, если вы считаете, что это необоснованно, напишите жалобу, пусть проведут проверку.
Ну и главный, наверное, вопрос, учитывая, о чем сейчас говорят, в том числе и на заседаниях при вице-премьере Новаке, это ведь, насколько я понимаю, главная проблема для этого рынка – грядущие аграрные работы, сезонные работы. Можно ли говорить о том, что есть некая критическая дата для этого рынка вот сейчас, в этой весенней части аграрной работы?
Нет, пожалуй, нет. У нас единственная проблема, которая была, которая, возможно, точнее, которая выявилась в прошлом году, и проблема эта была связана отчасти с эмбарго, который был введен европейцами на наши нефтепродукты. А основной нефтепродукт, который мы туда поставляли, это товарное дизельное топливо. Это перераспределение логистики. То есть у нас резко изменилась логистика, резко выросла загрузка на нетрадиционных, ну, обычно нетрадиционных направлениях для железнодорожных составов. И вот юг, в частности, был перегружен у нас летом и в начале осени. Если в этом году, ну, судя по решению о приоритетном доступе для топлива на железной дороге, этот опыт негативный был учтен. И вот в данный момент единственное, что может помешать доступности топлива, это какие-то логистические проблемы. Потому что, еще раз, дизельного топлива мы все еще, вот даже вот в настоящий момент, производим в два раза больше, чем потребляем. Единственная проблема, которая может возникнуть, это с доставкой. Все.
Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра «Инфотек», был с нами на прямой связи. Параллельно смотрим за новостями. Вход в новую Третьяковку закрыли до конца дня из-за погодных условий в Москве. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на телеграм-канал «Галереи». В связи с погодными условиями вход в парк искусств «Музеон» закрыт до конца дня. То есть сегодня уже войти в «Музеон» будет невозможно. Обратите на это внимание, если планируете, несмотря на непогоду, или такую непростую погоду сегодняшнего дня, планируете какие-то передвижения по городу, типа прогулок. Возвращаемся к тему, которую мы только что обсуждали. 530-й итог видит один. Бензин будет дорожать, может, кого-то посадят, но дорожать он все равно будет. Григорий, 859-й, волнуется, какие страны лишатся нашего дизеля в связи с сокращением производства. Еще раз напомню, о каком-то особенном сокращении производства ни разу мы даже не говорили. Но вот Григорий так формулирует и надеется, что недружественные страны лишатся. Напомню, Александр Фролов только что у нас был в эфире. Так вот, он говорил о том, что еще в прошлом году были проблемы не в том, что мы не поставляем, а в том, что у нас недружественные страны не берут бензин. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Сергей, это пятая черноголовка. Вот я послушаю этого товарища. Он так долго-долго говорил, все говорил, и я ничего не понял. Я понял одно. Виноваты во всем вы, журналисты. Вы где-то что-то написали, где-то сказали, возникла паника, и дальше пошло. Народу это вообще не понять.
Ну так подождите, нет, правильно, ровно об этом и разговор. Народ слышит новости и реагирует на них, не дослушивая, не читая каждую новость до конца. Ну да.
Так надо иметь ум, чтобы сортировать эти новости. А можно сделать по-другому? Давайте мы все ваши новостные программы экономические подведем под один ранжир, и вот сюда можно сказать, сюда нельзя, и так далее. И тогда народ будет не так...
Вы думаете? Тогда же помните эту историю про слухи, которые беззубые старухи начнут распространять?
О, так тогда образование было другое. Сейчас вообще непонятно.
Старухи будут с зубами.
Два высших образования, а пишет орфографическими ошибками. Вчера только увидел, написал, я говорю, ты что?
А вот это вам... Ну так выход-то из этой ситуации какой? Что, не говорить, что ли?
Ну, сейчас вообще, если честно, идет война, если честно.
Россия ведет специальную военную операцию, давайте не будем забывать об этом. Если нам настойчиво говорят о том, что чего-то не будет, это обязательно произойдет, пишет Сергей 881, Виталий 618, журналист обвинить может каждый, народ не думает, а Буткин виноват, пишет 530, Виталий продолжает, зачем вам бензин, катайтесь на электробусах. Вице-премьер Новак, напомню, поручил нефтяным компаниям отдавать приоритет поставкам топлива внутри России. Прошло заседание штаба по ситуации на внутрироссийском рынке нефтепродуктов. Отдельно стоит подчеркнуть еще раз то, о чем говорил у нас в эфире только что заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Если говорить о том, сколько мы производим нефтепродуктов в принципе, то вот, например, дизелем мы по сравнению с собственными потребностями производим в два раза больше. Даже сейчас, даже в нынешней ситуации. Европа опять не получит присадки, пишет 437-й. Синоптики только плохую погоду правильно предсказывают, продолжает Григорий 859-й, а 101-й пишет, чтобы понимать, нужен ум, сказал звонивший, и при этом он же сказал, что ничего не понял. Мы из этого только выводы и будем делать. Это прямой эфир. Вы пишите нам через СМС-портал, через Телеграм. Вы звоните нам в прямой эфир по телефону 7373-948. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками. Обсуждаем главные темы. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки. Еще смотрите, слушать нас в прямом эфире вы можете в социальной сети ВКонтакте. Смотрим, как едет город. Трехбальные пробки за полчаса стали четырехбальными. Дальше нам обещают по прогнозам 4 балла в 5 вечера, 5 баллов в 6 вечера и 6-бальные пробки в районе 7 вечера. Усложняется ситуация на севере Москвы, на третьем транспортном кольце. То, что раньше было пробкой от Беговой примерно до улицы Двинцев, теперь уже от проспекта Мира до Беговой, причем и в ту, и в другую сторону.
Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Газета «Известия» сегодня написала, что доходы от приватизации в 2024 году к апрелю вдвое превысили годовой план. В бюджет в квартале поступило более 2 миллиардов рублей, говорят в Росимуществе. При этом на каждый год из ближайших трех запланированы доходы от продажи госимущества всего в 1,2 миллиарда. Что происходит? Это первая тема. Вторая тема. Опубликованы результаты опроса граждан Российской Федерации, согласно которому четверть россиян считают депрессию актуальной проблемой общества. Более трети, 38%, не верят в существование этого заболевания, воспринимая его исключительно как проявление лени и капризов. Так есть депрессия или ее нет? Есть ли некие серьезные научные доказательства ее существования? Разговор об этом минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. На данный момент главная новость – это новый курс доллара. От Центробанка курсы рубля по отношению к разным мировым валютам. Доллар 92.39, евро 99.43, юань 12 рублей 71 копейка.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Газета «Известия» сегодня со ссылкой на Росимущество пишет, что доходы от приватизации в стране к апрелю вдвое превысили годовой план. В бюджет страны только в первом квартале поступило 2,2 миллиарда рублей. Это данные из Росимущества, можно считать их официальными. Больше того, там же уточнили изданию, что на ближайшие три года, этот, 25-й и 26-й, запланированы доходы от продажи государственного имущества ежегодно только в 1,2 миллиарда рублей. Согласно прогнозному плану по приватизации, на три года предусматривается реализовать более 29 тысяч объектов имущества госказны, включая акционерные организации, общества с ограниченной ответственностью, предприятия, нежилые помещения, земельные участки, транспорт и оборудование. Но, судя по всему, начали, что называется, бодро. За первые три месяца покрыли план за весь год, причем практически за два года, за этот и следующий. Александр Аршавский, кандидат экономических наук и доцент, к нам присоединяется. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит? Или это столь маленькие цифры, что говорить в два раза, это, в общем, не говорить ничего?
Ну, все в мире относительно. Сама по себе сумма, там, получается, 2 с лишним миллиарда. Она, конечно, сама по себе незначительно, но по отношению к запланированным, там запланировано было чуть больше миллиарда рублей на весь год, ну, в два раза больше за первый квартал, это, конечно, впечатляет.
А есть объяснение, почему так получилось?
Нет. Информация публично не раскрывается.
Дальше. Можно ли, с вашей точки зрения, по итогам трех месяцев говорить о том, что взяли такой темп, что план будет перекрыт в разы?
Вполне может быть. Потому что, ну, во-первых, есть достаточно большой список объектов, предназначенных для приватизации. Это несколько десятков тысяч объектов. Это и имущество разного рода, ведь под приватизацию понимается не только там пакеты акций, доли участия, но и продажи какого-то имущества. Вот, это любые компании, в которых доля государства свыше 50%, а таких небольших акционерных обществ достаточно много в России, еще со времен первичной приватизации, поначальной приватизации. Ну и есть еще список из 30 крупнейших компаний, которые намечены к продаже. Но этот список также, увы, не публикуется, поэтому остается только гадать, какие компании туда могут попасть, могли туда быть включены. Разные предположения у аналитиков, что за компании, ну, смотря, то есть доля участия, где государство, крупные компании, в которых есть высокая доля участия государства, например, там, считают, Почта России может быть приватизирована, ОАК может быть приватизирована, то есть, ну...
ОАК — это авиастроительная корпорация.
Да, которая сейчас под управлением ВТБ. Вот, поэтому трудно сказать. Что, понимаете, что вот попало... 2 миллиарда — это на самом деле для приватизации ничего. Это, наверное, доли в каких-то не очень крупных компаниях. А может быть, даже эти компании были полностью уже собственности государства. И такие были. Но раз информации нет, то говорить нечего. Тем более, что сделки-то все были не публичные.
А вот я как раз хотел задать еще один вопрос, ну хотя бы о том, продают ли за бесценок, можно говорить или нет? Нет, говорите вы, потому что сделки не публичны.
Я могу сказать только то, что продавались, наверное, по договорной цене.
Ну, договорная, когда две стороны всегда договариваются, это договорная цена.
А сами делайте вывод из моих слов.
Спасибо. Кандидат экономических наук, доцент Александр Аршавский был с нами на прямой связи. Мы говорим о приватизации, которая в 2024 году обрела какие-то немыслимые темпы. При этом объемы приватизации не очень велики. Еще раз обращаю ваше внимание, что даже при двукратном приросте по сравнению с годовыми планами за три месяца, первые три месяца года, мы говорим о 2,2 миллиардов рублей. Это не очень много. 7373948, телефон прямого эфира. Это не очень много, но сильно больше, чем предполагалось за весь 2024 год. В два раза больше практически. По плану до 2026 года Россия должна была получать от продажи госимущества по 1 200 000 000 рублей ежегодно. 2 200 000 000 уже получено только за первый квартал 2024 года. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8. И молнии. Срочное заявление премьер-министра страны, представителя правительства, точнее, Михаила Мишустина. Он приводит тоже цифры, за которыми есть смысл, которые есть смысл запомнить, во всяком случае, и считать, что вот это и есть на сегодняшний день официальные цифры. Средняя зарплата в Российской Федерации сейчас 73 тысячи рублей, говорит Мишустин. Число бедных в Российской Федерации сократилось до 13,5 миллионов человек, говорит Мишустин. Ну и еще, тут уже без цифр, резко менять правила единого госэкзамена и образовательные программы, считает председатель российского правительства, было бы сейчас опасно.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Ну и как без Виталия, 618 пишет, но ведь государство наверняка знает позицию наших граждан. Вернуть все в руки государства, а то опять буржуи за копейки получат важные и дорогие активы, засущие гроши доколе, и все равно проводят приватизацию. Для Виталия это непонятно. Многим тоже может быть непонятно, но еще раз напомню, есть прогнозный план приватизации на 3 года, с 24 до 26. Это не закрытая информация, наличие этого плана. Там предусматривается реализация реализации почти 29 тысяч объектов имущества госказны. Другой вопрос, что за деньги будут выручены, но за первые три месяца выручили уже как-то столько, сколько хотели выручить практически за два года. Следующая тема. Четверть граждан России считают депрессию актуальной проблемой общества. Еще 38% говорят, депрессии не существует. Они не верят в существование такого заболевания и полагают, что то, что люди называют депрессией, на самом деле это лень и капризы. Так есть депрессия или ее нет? Можно ли доказать, что она существует, или правда это скорее лень и капризы? Виктория Четлова, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Виктория Валентиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для вас неожиданно, что 38% считают, что депрессии не бывает?
Ну, цифра, конечно же, большая, и я как специалист надеюсь, она будет постепенно уменьшаться.
Чем вы объясняете то, что люди полагают, депрессии нет, это лень и капризы?
Я думаю, что это недостаточная осведомленность пока, потому что депрессия – это совершенно определенный биологически обусловленный синдром, такой же, например, как гастрит или язвенное заболевание желудка, имеющий под собой целый спектр изменений в ткани головного мозга. И да, к этому можно прийти за счет стрессовых состояний в жизни, каких-то стрессовых ситуаций. Может быть, у человека предрасположенность к депрессивной болезни, это уже генетически обусловленные аспекты той же биологии. Но, безусловно, депрессия как расстройство существует.
То есть есть документальные, что называется, доказательства ее существования?
Да, документальные и описательные, эмпирические. Все это мы видим в своей практике ежедневно.
Так, Костя, 873-й, наш слушатель пишет, депрессия бывает только у сытых лентяев. Работать надо, и тогда не будет времени на самокопание и поиск болезней в интернете. Собственно, видимо, по его мнению, оттуда депрессия и появляется.
Вы знаете, по статистике, доказанной множеством исследований, как раз-таки среди людей, которые меньше зарабатывают, меньше получают образование, испытывают социальные трудности, трудоустройстве в жизни, в семье, они максимально подвержены депрессивным состояниям.
Депрессию, пишет другой слушатель, можно измерить на уровне биохимии, как минимум по продуктам перекисного окисления липидов. Не знаю, это шутка или это серьезно?
Вы знаете, есть множество попыток, подходов к диагностике депрессии именно по биохимии крови, но на современном этапе развития науки достоверных показателей не достигнуто. Тот же уровень серотонина или норадреналина в крови, они оказываются непоказательными. Это еще связано с тем, что самих депрессивных состояний по своим проявлениям бывает несколько разновидностей.
Еще больничные дают при депрессии? Такое может случиться? Это 401-й спрашивает.
Безусловно, у депрессии существуют три формы тяжести. Первая легкая, которая пациенту самому может быть незаметна, там у нас будет легкая степень дезадаптации, человек, как правило, справляется с трудом своим привычным и более-менее адаптирован в жизни. Более тяжелая степень выраженности депрессии, умеренная, это когда человеку уже сложно думать, у него подавленное, более подавленное настроение, выраженное нарушение сна и аппетита, динамика веса. Такому человеку сложно работать, и по факту он уже не работоспособен в полной мере. И третья степень тяжести депрессии, тяжелая, это форма депрессии, которая человека настолько дезадаптирует, что ему сложно подняться с постели, в голове крутятся без конца крайне мрачные мысли, этот человек не работоспособен и плохо соображает, говоря проще.
С депрессией подвержены не семейные люди, пишет 595-й. Мы вот сейчас разбираем, как народу выглядит эта самая депрессия со стороны, как им кажется. Так вот, есть, соответственно, какие-то исследования семейные, одинокие, у кого чаще?
Да, есть исследования о том, что среди одиноких людей депрессия развивается чуть чаще. Мы существа социальные, нам как для зеркала, для понимания, что с нами все окей, нужны другие люди. Вот. И когда мы в тандеме живем эту жизнь, у нас сокращается ощущение неопределенности в жизни, и мы чувствуем себя более спокойными, меньше тревожимся. А тревога, как известно, главный пособник развития депрессивных состояний.
Вот тревога в любом случае бывает. Не обязательно для этого страдать депрессией, как мне кажется, во всяком случае. Тут как раз проблема в объемах, что называется, этой тревожности. Так вот, а как понять, у тебя лень, капризы, или все-таки уже надо идти к врачу?
Ну, лень и капризы, как правило, если мы говорим про здоровые их проявления, они не связаны с тем, что человек плохо соображает, не справляется с задачами, плохо спит и ест, худеет, испытывает всевозможные ощущения неприятные в теле, не хочет видеть людей, общаться, что у него не утрачиваются какие-то интересы, вкус к жизни. То есть это может быть просто обычная локальная лень. А то, что я только что перечислила, это классические симптомы депрессии, среди которых...
То есть
которых
ты реально... Может... Ну, для этого человек сам должен понять, ты не можешь выполнить задание, которое ты выполнял прежде, ты думаешь о плохом. Ну вот как это по-простому назвать? Признаки того, что мне пора к врачу.
Признаки того, что пора к врачу...
С депрессией.
Да, при депрессии грустное настроение ежедневно, как минимум на протяжении 2 недель. Также не менее 2 недель на ежедневной основе у человека может быть нарушен сон. Он либо ухудшается, либо его становится больше. Человек сонлив, вялый, разбитый, усталый. У человека нарушается аппетит. Он либо поправляется, либо худеет. Он тяжелее думает. У него выпадают слова из памяти. Забывает все быстро. Не может сосредоточиться и выполнить привычные дела, как обычно. У человека возникает апатия, безрадостность, нежелание что-то делать. В голове крутятся без конца мрачные мысли о том, что либо мир плохой, либо я плохой. И все это бесконечно крутится в голове у человека.
Но вот смотрите, я понял. Теперь дальше. Многие почему не идут, даже когда понимают, что вот она, картина похожая. Вот одна из наших слушательниц пишет прямо сейчас. Я работаю как лошадь, не помогает, загнала себя, похоже, превышение метанефринов и норм метанефринов. Обследуют, ничего не найдут, назначают... И вот главное, я приду, мне назначат антидепрессанты, но я их пить все равно не смогу, потому что ведь из-за руля надо вставать. Противопоказано управление транспортными средствами.
Вы знаете, в современной качественной психотерапии, психиатрии подразумевается, помимо лечения антидепрессантами, еще и понимание причин, почему девушка так себя загнала на работе, какие функции выполняет эта самая работа в ее жизни и так далее. И здесь нужно все-таки подходить комплексно. Я как раз к таким врачам и отношусь. И рекомендовала бы принимать не только лекарства, а и с психологом поработать.
Но вот эта история, я не пойду и не буду лечиться, потому что до лекарств дойдет, а тогда мне надо будет поменять привычный образ жизни, ну, читай, не сесть за руль автомобиля, ни разу не попробовать алкоголя, причем на длительный период, вот это все, с вашей точки зрения, попытка отговориться или реальная проблема?
Я думаю, что это попытка отговориться, хорошо подобранная схема, незаметно пациенту, буквально человек себя ощущает как обычно, как в норме, но и при этом у него нет побочных эффектов. То есть препарат и эффективен, и комфортен, и безопасен. А на самом деле большинство пациентов, которым хорошо подобрана схема лечения, водят автомобильные, ну, автомобили.
То есть вариант есть. Спасибо. Виктория Четлова, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, по поводу того, существует ли депрессия. Специалисты говорят, существует. Слушатели, которые не специалисты, говорят, не существует. Это просто человек мало работает, у него слишком много свободного времени. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот у меня вопрос как относится, допустим, к состоянию депрессии и вообще тоже психические состояния с творчеством. Вот, к примеру, взять Есенина и Маяковского. Есенин ведь жаловался, что он хочет о самоубийстве, говорил публично, и покончили самоубийством. Вот, вот это состояние, оно может являться эти депрессии и на творчество, как оно влияет.
Да, но смотрите, подождите, подождите, ну так это же все можно у доктора спросить. Ну, то есть, если есть проблема, пошел к доктору и задал эти вопросы?
На творчество.
А?
На творчество как влияет? Влияет
ли... Я понял, на вопрос не отвечаем. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Да, прошу. Это Гурген. Видите ли, в 15-м году, когда не стало моего сына, 9-летнего, у меня разыгралась депрессия. Но вот это то, что называется словами реактивная депрессия с лечением, тем самым Prozac или флуоксетин.
Давайте не будем про конкретные...
Мы не будем, да. Безусловно, я просто, простите, уже так решил иллюстрировать слегка, но это очень долго... Это много побочных эффектов. Смотрите, не то что... Кажется, что теряешь вкус к жизни, еще вот какие-то его рудименты, атовизмы, которые оставались даже в болезненном состоянии. Но время лечит. Это поразительно. Вместе с психотропными средствами необходимо, чтобы прошел какой-то путь.
Так время лечит и без психотропных средств, Гурген.
Налаживание контакта с самим собой. Понимаете? То есть я себе рассказываю, что время действительно... Ну, время, как вы знаете, еще и убивает, да?
И это тоже.
Вот. Но так или иначе, никогда, я, собственно, завершаю, никогда не стоит бояться обратиться к специалисту.
Но вот смотрите, все-таки, когда вы уже признались, что вы пошли по этому пути, что вы говорите людям, которые, вот как, к примеру, 993-й пишет, депрессия бывает только у слабых?
Это очень большая глупость, потому что депрессия имеет маски, как знают специалисты, то есть маскируется под соматическое, телесное заболевание. И если известны 8 разновидностей депрессии, вот о чем уважаемая психиатр мне сказала, или она психолог, простите.
Она и психолог, и психиатр.
Но, а тем более, тогда они видят моментально, за что, за какую именно твою внутреннюю ниточку нужно тянуть. Поэтому я именно рекомендовал бы обратиться к психиатру. Это уже не Советский Союз. Это не карательная медицина. Это прекрасные специалисты в своей области. И я не стал бы...
Это там, не страшно, я понял. Спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, 7373948. Продолжаем обсуждение, прошу.
Здравствуйте. У меня родная тетя болела депрессией тяжелой. Прошла войну. Умерла в 90 лет. Когда была депрессия, начиналась у нее, лежала по 2 недели. И действительно, как Гурген сказал, пока она сама собой вот не могла, ну, войти в себя, она лежала и просто не могла встать. Вот. Но она еще работала до 90 лет. Вот если она вставала, она работала нянечкой в поликлинике, в больнице, наверное. Но она медработник, потому что она, когда войну, она ездила девчонки.
Ну, то есть вы про то, что депрессия все-таки существует, и есть конкретные примеры. 101-й тоже. У меня год назад диагностировали депрессию средней степени, много навалилось неприятностей. От антидепрессантов я отказался, подавляю депрессию на одних принципах, что я подавлю ее раньше, чем она меня. Психотерапевту, с которым я консультируюсь, идея понравилась, наблюдаюсь 1/2 года, и пока исключительно одни улучшения. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий Денис. Ну, по всем показателям у меня депрессия, но я думаю, что вот аппетит, единственное, что у меня вот не сходится. Аппетит у меня всегда хороший, я не толстею, не худею, и мне всегда хочется вот на рыбалку, на охоту отдохнуть от работы. При этом я 2 часа могу себе в день только позволить сидеть, вот ничего не делав, и абсолютно...
Но даже за это время человек успевает задаться вопросом, а не депрессия ли это. Далее новости.